Вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Мы продолжим. Некоторые из ключевых историй этого дня разбираем подробнее. В студии «Радио Спутник» Марина Восконян. Марина Вооружановна, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Давайте вот к такому моменту перейдем. Мне кажется, он нас тоже очень хорошо отнесет к тому пониманию, что есть вещи, которые не то циклически происходят, не то по кругу катаются, не то есть вот этот маятник, который туда-сюда идет. По крайней мере, вот инициатива относительно того, что давайте строить объекты социальной сферы типовым способом. Грубо говоря, вот есть один проект, это будет и подешевле, и попонятней. Сразу, естественно, напомнили аргументы, ну, такие достаточно понятные за и против, ну, то есть условно говоря, как один проект может быть уместен и там, в европейской части России, на Дальнем Востоке, на севере, на юге. Сразу вспомнили, что было уже это в советскую эпоху, и как-то некрасиво, никому это не нравилось. Вы как относитесь к тому, что третья улица строителей действительно с одинаковыми домами, одинаковыми замками может появиться во всех городах нашей Родины?
Ну, вы знаете, здесь, насколько я понимаю, речь идет о типовой застройке не столько жилой, сколько...
Пока социальной сферы, да.
Сколько там школы, больницы... Здесь вопрос в том, что это большая экономия, потому что в любом строительстве затраты на, собственно, само составление проекта, это достаточно существенная часть сметы. Поэтому в данном случае смысл понятен. Если государство выделяет какие-то бюджеты на строительство этих объектов, то оно просто хочет сэкономить. Ну а на ком оно... В таком случае экономит, кстати говоря. Оно экономит на проектировщиках. То есть достаточно большое количество строительных фирм, зачастую тоже небольших, которые занимаются подобным проектированием. Ну вот их можно исключить из процесса и таким образом для самих себя где-то удешевить. Но опять же получается, что эти средства не получит вот кто-то там ближе... так сказать, если брать эту цепочку, да, всю от выделения денег там до реализации, то вот кто-то, кто находится внизу, это, кстати, тоже такой в целом показатель, говорящий о каких-то экономических определенных трендах, как я уже сказала, ну, оно очевидно, что идет везде попытка сокращения расходов, оптимизации. И это как раз пример вот того, о чем мы и говорим.
А можно ли экономить, условно говоря, на комфорте? Я понимаю, что я сейчас буду утрировать немножечко в другую сторону, но ведь действительно, когда все одинаковое, все типовое, но это как-то немножечко угнетает, что ли? Когда дома одинаковые, причем можно даже понимать, в какие годы застраивалось, потому что вот в 70-е строили так, в начале 80-х строили так, и действительно видишь и понимаешь, в какие годы был бы застроен тот или иной район. Вот, а с другой стороны, какая-то излишняя вычурность, какая-то красочность порой в некоторых городах, да и в Москве, что уж там в определенные времена года в особенности, ну, как-то это смотрится действительно
вызывающе. Здесь речь идет о государственных деньгах. И здесь вопрос встает очень простой, что если надо сэкономить, то ну, на ком экономить? Если не экономить на гражданах, тогда надо экономить, так сказать, на себе. Вот. И я боюсь, что очень часто принимается решение далеко не в пользу граждан. Вот. Ну, кроме того, сама по себе типовая школа или больница, ничего особо страшного в ней нет, но в целом...
Мне кажется, какой процент вот россиян действительно учился в этих в квадратных таких школах с двориком посередине, трехэтажные такие, кубические, мне кажется, значительные.
Но так или иначе, все равно мы будем наблюдать много разных процессов, в которых будут пытаться что-то оптимизировать, но, в общем, это будет оптимизация, скажем так, за счет тех, кто находится внизу, а не сверху, на мой взгляд.
Относительно того, насколько для жителя или для кого-то еще это делается, есть еще такая организация, называется Центр организации дорожного движения. Они предлагают упорядочивать движение во дворах. Действительно, очень часто видишь вот эти моменты и в выпусках новостей, или где-то в социальных сетях, что ну, ДТП, которые происходят во дворах, они как-то по-особенному болезненно воспринимаются, потому что, казалось бы, твой двор, твоя крепость. Еще тоже, конечно, здесь понимать, что является, как это сказать, нечастное, а вот это общественной собственностью. Грубо говоря, двор — это пространство города или только пространство людей, которые живут в доме. В любом случае, вот при, там некоторые инициативы, они чуть не фантастические, условно говоря, провести какую-то над проезжей частью, вот этой над, над асфальтом, над местом, где здесь машины, дорожку перекинуть ее, если есть, к детской площадке или, допустим, к школе. Вот этот момент, насколько он реализуем, или это действительно просто человек вдруг внезапно зашел во дворы, увидел, что там ездит и говорит, давайте закроем.
Нет, на мой взгляд, эта проблема тоже, она связана с несколько иными процессами. Мы вообще наблюдаем сейчас попытку, скажем так, максимально усложнить возможности для парковки автомобилей в городах. Мы видим, что там в центре Москвы это стало очень дорого, где-то пытаются ставить знаки, что это нельзя, огромные штрафы. Опять же, если говорить про дворы, понимаете, если бы у нас была нормальная планировка города, и дома строились бы для удобства людей, то не было бы никаких проблем создать достаточно пространства во дворе. Существуют нормативы все у строителей по тому, сколько там метров отводится на детские площадки, сколько на стоянки и так далее. Но проблема в том, что при том типе застройки, который мы имеем, я не говорю, допустим, про старые советские дома. Тогда просто не предполагалось, что у каждого жителя есть машина, и действительно парковочных мест во дворе было недостаточно для этого. Но новые дома, которые строятся, мы наблюдаем, во-первых, точечную застройку, во-вторых, нам обещают реновацию, в которой там каждый пятиэтажный дом сначала говорили, что заменят на там 12-этажный, теперь выясняется, что, скорее всего, уже не на 12, а там на 30-этажный. И, понимаете, никто для всех этих людей не создаст никаких там льготных больших парковок, потому что на самом деле это все никого не волнует.
Двор без машин — реальность? Вот опять же такая формулировка, такой тезис часто слышно.
Двор без машин — реальность в том случае, если людям обеспечили место для парковки их автомобилей.
То есть нереальность.
Если же их пытаются, допустим, куда-то вытеснить, опять же, что это будет в реальности? В реальности их будут пытаться вытеснять на некие, допустим, платные парковки. То есть в конечном счете...
В спальном районе на платную парковку.
В конечном счете это все равно попытка будет каким-то образом изъятие, так сказать, денег у граждан.
Вот этот момент, конечно, отдельного обсуждения заслуживает, как некоторые жилищные сообщества закрывают свои дворы, ставят шлагбаумы. Вот интересно смотреть, насколько это легально. Но это тема, конечно, для отдельного разговора. А у нас в завершении вот такой традиционный топчик. Очень я лично люблю посмотреть, какие профессии под угрозой, какие профессии, наоборот, популярны. Так вот, выяснилось, что есть дефицит, и дефицит очень странных профессий, если вот их собрать вместе, просто представить, где эти люди еще могут пересечься. Это бизнес-консультанты, инженеры и рабочие. Это вот один из порталов, который предоставляет услуги по поиску работы, опубликовал такую статистику, и вот там нехватка резюме квалифицированных, подходящих под данные вакансии. Вот что вы про это скажете?
Ну, насчет бизнес-консультантов сказать сложно, а вот по поводу инженерных специальностей и рабочих, конечно, здесь проблема эта существует, и на мероприятиях, в которых вот мы принимали участие... Бурженов,
буквально секунду прерву вас, просто дело в том, что буквально вот в течение нескольких месяцев, прошлым летом, осенью, говорилось о том, что как раз рабочая специальность становится более востребован, за них готовы больше платить, условно говоря, сварщик на какой-нибудь верфи в Санкт-Петербурге может домой там кататься на такси каждый день.
Да, но сварщиков нет.
А их нет?
А их нет. А нет их, потому что был определенный промежуток времени, когда, скажем так, люди не шли в эти профессии. Соответственно, на очень многих промышленных предприятиях наблюдается ситуация, когда там есть либо оставшиеся уже ветераны, то есть это люди, скажем так, пенсионного, там, предпенсионного возраста, либо там есть молодежь новая, которая пришла, там выпавшее среднее звено, там выпавшие люди в возрасте около 40 лет, которые должны были бы, скажем так, работать в этой сфере последние 20 лет,
но они в
силу разных причин, естественно, не работали, потому что там были неконкурентные совершенно зарплаты, они все ушли в другие профессии, и, соответственно, там вот эта яма. Да, какая-то приходит молодежь, но я скажу вам честно, с учетом тех данных, которые мы имеем о заработных платах в России, об их уровне, и в частности, как особенно это в регионах, на каких-то там предприятиях, может быть, которые сами находятся не в лучшем положении, у них зачастую просто возникает замкнутый круг, потому что те заведения, которые обучают рабочих, то есть то, что называлось раньше ПТУ, да, либо те, которые организуют сами предприятия, иногда они организуют, просто там завод рядом с собой может организовать учебный центр, да,
в котором под себя
или несколько предприятий. Но они это делают тогда, когда они рентабельные. А проблема в том, что при нашей ситуации во многих отраслях промышленности у нас, к сожалению, ситуация не самая хорошая, мягко говоря, и у них просто на это нет денег, и им просто ситуация не позволяет себе готовить там никаких. А на Московском экономическом форуме об этом нам рассказывали, собственно, сами руководители предприятий, вот, представители ассоциаций отраслевых. И,
а естественным образом эта ситуация не разрешится? То есть, условно говоря, ну просто потому, что люди взрослеют, приходят новые поколения. Вот то поколение 40-летних, 30-летних, оно, которое не занимало это место, вот этот спад, наверное, да, яма, она уйдет, опять же, в прошлое, и потихонечку эта ниша заполнится. Или это
она
не тот
заполнится случай? Только при условии, что у нас будет какой-то экономический рост в промышленности, в всех ее отраслях, потому что если у нас заводы закрываются, я вот пока что читаю часто новости о том, что там с какого-то завода уволили 100 человек, с такого-то планируют 500 человек уволить, там, понимаете, не до найма новых. Они старых убирают, потому что не могут
платить. То есть это та ситуация, когда вытащишь хвост, завязнет нос, условно говоря, для того, чтобы появились новые рабочие, нужен завод, а завод без рабочих быть не может.
И тем не менее, когда государство регулирует вот эти вещи, то оно все-таки, понимаете, важно не рабочих учить, а чтобы были заводы, на которых они могут работать. Как только будут заводы, дальше инфраструктура по обучению, она, в общем, подтянется.
Марина Вооружановна, спасибо огромное за содержательнейшую беседу, очень динамично, живо и несколько фактов как минимум записать на то, чтобы подумать. Политолог и публицист, член Оргкомитета Московского экономического форума Марина Восконян, студия «Радио Спутник». Спасибо огромное.
Спасибо вам, до свидания.